Приветствуем, дорогие друзья. Мы уже с вами, наверное, привыкли к некоторому изменению формата. У нас в передаче по одному теперь собеседнику, а в последнее время он уже и засиделся. Это Наталья Александровна Тополова, с которой мы обсуждаем разные интересные темы. А сегодня решили начать вообще новый цикл бесед, которые будут посвящены святым отцам. Ну, не то чтобы это лекции по патристике будут, это такие, можно сказать, популярные рассматривания текстов и жизни того другого святого отца. И вот мы сегодня положили начать со святителя Иоанна Златоуста, с его бесед о статуях. И представьте, первая беседа, которую мы как раз и хотим сегодня немножко обсудить, рассмотреть, как раз толкование содержит на той апостольское чтение, которое сегодня во время записи передачи в храме как раз и возглашалось. Я был очень рад, служа Божественную литургию, услышать именно тот текст, который мы собирались вместе с вами, Иоанном Златоустом, сегодня обсудить. Приветствую, Наталья Александровна.
Здравствуйте.
Ну, вообще, почему мы на этом остановились и святом, и этом произведении? Потому что при всей его известности на каждой литургии его упоминают, за исключением 10 полных литургий в год, когда служится литургия Василия Великого. Он величайший из проповедников. И тем не менее, и есть какие-то еще темные, не переведенные, для нас еще неизвестные его произведения и даже страницы жизни, так ведь?
Ну, сложно сказать, что совсем темные, но то, что, конечно, жизнь и деятельность Иоанна Златоуста сейчас активно исследуется, и все новые и новые интересные контексты добавляются, и какие-то даже факты, касающиеся его сочинений, это несомненно.
Да, он же уникальную жизнь прожил и начал с такими приятелями, которые плохо закончили. Но они как на него не повлияли?
Сложно сказать, но вообще Златоуст, ему довелось родиться в Антиохии, да, в 347 году и получить образование именно там, в антиохийской школе, вместе с Федором Апсуистийским и Диодором Тарсийским, то есть с теми двумя святителями, которые при всей своей, надо сказать, очень значительной популярности в Древней Церкви.
И ученостью.
И до сих пор, в общем-то. Да, несмотря на это, они были, однако же, осуждены за...
Ну, осуждены. Осуждены, так говорят, уже в местах лишения свободы.
Осуждены.
Пока еще человек.
Осуждены как несториане. Потому что сам Несторий был родом из Антиохии, и многие какие-то его догматические особенности его догматики, они были просто предопределены, скажем так, особенным стилем богословствования антиохийской школы. И вот Иоанн Златоуст, он тоже происходил именно из этой школы, поэтому оказался в такой компании.
Ну, как-то вовремя отодвинулся. А потом ту беседу, которую мы сегодня хотим рассмотреть, была сказана им уже в составе, в качестве священнослужителя, уже в качестве антиохийского епископа.
Да, причем это вот этот цикл его, состоящий из 21 беседы, который называется «О статуях» или «К антиохийскому народу», он был, в общем-то, сказан и записан буквально через 2 года после того, как он стал священником. В 386 году он стал пресвитером, и в 388 году...
То есть это еще не в епископском он достоинстве произносит эту проповедь?
Нет, это именно его проповедь как священника. Угу. Вот. И интересно, что он становится священником в довольно взрослом состоянии, то есть он довольно поздно крестился, в 19 лет, как раз крестил его Милетий Антиохийский, который тоже много очень пострадал, многократно был изгнан со своей кафедры изгонялся, именно из-за того, что он занимал не совсем однозначную позицию в арианских спорах, он не совсем был никеец. Вот. Но именно Милетий Антиохийский крестил Иоанна Златоуста в 19 лет. После этого он как раз прошел обучение в школе, потом несколько лет он подвязался в пустыне, причем действительно он безмолвствовал, то есть это был настоящий аскетический опыт. когда он знакомился как раз с сочинениями именно отцов-аскетов, корпус, который к тому времени уже более-менее сформировался, и по состоянию здоровья, что для нас тоже очень важно, угу, что тема болезни, она для Златоуста была насущной. Именно из-за того, что его организм уже не смог выдерживать такого напряжения, он возвращается в Антиохию, и там был уже рукоположен.
Ну, то есть он себя умучил. Уже, ну, потому что старец Паисий, даже Святогорец, говорил, что чрезмерные подвиги юности не дают мне века дожить. И мне кажется, это чуть ли не повторяет он Иоанна Златоуста, поскольку тот уже тоже как-то в помысле своем умер. Но вместо того, чтобы Господь сохранил ему жизнь и воздвиг на служение уже как бы над жизнью. Мне кажется, в этом природа святости в том числе, когда человек уже себя не то что обрекает, но, в общем-то, принимает решение со Христом умереть. Раньше это было удобно по причине неизбежного почти мученичества до прекращения гонений, а потом уже преподобничество, вот такая жертвенная готовность всячески побороться со страстями даже до полного телесного изнеможения.
Вот Иоанн Златоуст относится тоже буквально почти первому поколению монахов, которые возвращаются и становятся епископами. Возвращаются из пустыни и становятся епископами. Потому что вообще первоначально монахи, они уже уходя в пустыню, совершенно бежали и от всякой должности, и уж тем более от епископского служения.
Кстати, вы в прошлый раз высказались немножко рисковато насчет епископов, которые из семейной жизни, а мне кажется, это наоборот пресвитерское служение в миру, священнический опыт. Это сейчас бесценные, мне кажется, сокровища для и нововоздвигаемых епископов. Ну, это не наш, конечно, не нашего ума дело, но все-таки...
Ну, моего точно.
Ну, так что ж, давайте к самой беседе.
Ну, просто это интересно, что вот Иоанн Златоуст, Василий Великий тоже, Григорий Богослов, именно это монахи, занявшие епископские должности. И это такое новое явление было в жизни церкви, и Иоанн Златоуст, он тоже здесь вполне так... скажем так, был вот одним из первых, скажем так, и это очень интересно.
Ну да, потому что это внесло, получается, в общественное служение, в словесное служение замечательную высоту опытного подвижника.
Ну, был известен своим красноречием еще во время своего обучения. О нем, в частности, очень высоко отзывался Либаний, известный оратор своего времени. Он был учителем ораторского искусства Юлиана Отступника, и против него как раз Григорий Богослов написал замечательное свое сочинение. То есть Либаний был таким супер-ритором своего времени, языческим, и он очень высокого был мнения о красноречии Иоанна Златоуста.
Уже во времена его священнослужителя?
Когда он, мне кажется, даже еще только обучался. То есть он уже его заметил, поэтому надо сказать, что, опять же, красноречие Иоанна Златоуста не только было приятно и хорошо для христиан, но и отвечало самым высоким требованиям греческого красноречия.
Ну вот первая из этих бесед, которые мы будем потихонечку рассматривать, не факт, что мы на одном Иоанне Златоусте в наших последующих передачах остановимся, хотя думаю, что 2-3 передачи как минимум нам понадобятся для того, чтобы эти блистательнейшие проповеди, столь сильные, с такими яркими образами, и самим вспомянуть, и вам, и с вами поделиться. Надо сказать, что у меня этот опыт уже небольшой есть в отношении Иоанна Златоуста. Я рассказывал, наверное, что мне каким-то образом пришла прекрасная мысль, когда я был еще даже послушником на Афонском подворье, а потом монахом в Москве. Мне поручили воскресные беседы с прихожанами, и я решил это делать не от пустоты своего ума, а как пояснение на толковании святителя Иоанна Златоуста, Матфея Евангелиста и ряд других новозаветных книг, которые он истолковал. И вот я зачитывал им, нашим слушателям, сначала готовился немножко, накануне прочитывал сам эту беседу, одну Златоуста подчеркивал, там особенно интересные мысли яркие, и потом уже их зачитывал, как-то поясняя, как-то иллюстрируя. Так что немножечко знакомая мне форма, в нашей передаче она, однако, новая. надеюсь, что тоже мы не разочаруем вас, дорогие наши слушатели и зрители. А прежде чем перейдем к самому тексту, почему все-таки о статуях этот цикл бесед называется? Я-то отдельные проповеди помню, которые целиком посвящены успокоению народа и обличению народа после разрушения статуи императора в связи с каким-то бунтом, там, недовольствами какими-то. Да. Там что поточнее?
Да, на самом деле эта история явно добавит драматизма и позволит с большим интересом читать эти проповеди, понимая, на фоне каких исторических событий они происходят. Во-первых, мы видим самого Иоанна Златоуста, да? Он молодой пресвитер, но уже очень опытный христианин, около 40 лет. С другой стороны, его паства. В 388 году в Антиохии вспыхивает бунт. Его причиной было недовольство налогообложением. Начался бунт, как это принято на самом деле было в Римской империи, в банях. То есть сначала люди, причем именно в низших классах, чернь, как ее переводят обычно на русский язык, это греческое слово, обозначающее, ну, как бы мы сказали, народ, то есть простых людей, вот, они, начинается восстание в бане.
Сразу представляется с кадушками, с шайками,
ну, разгоряченные
вениками, еле припоясанные какой-то простынью и крайне возмущенные.
Они были очень возмущены, потому что, собственно, на фоне того, что вообще вторая половина IV века довольно такое время в политическом плане для Римской империи неустойчивое, и, соответственно, в то время им предложили дополнительные налоги в связи с двумя годовщинами двух императоров, 5-летием и 10-летием их правления, в связи с войной с узурпатором Максимом, хотя там есть дискуссия, и вообще с какими-то военными действиями. То есть, действительно, для простых людей вот это налогообложение, оно было уже излишним. И они, собственно, начали с того, что их восстание началось в банях. После того, как они разгромили бани, они отправились к дому префекта города, ну, как бы мы сейчас сказали, мэра, губернатора области, и стали ломать ему там двери и окна. После того, как они разрушили, собственно, так существенно потрепали дворец префекта, они отправились к статуям императора Феодосия, его супруги Флацилы, которая умерла за год до этого, в 387 году, и они эти статуи, собственно, свалили. Они их тащили по всему городу, то есть они были очень возмущены, очевидно, потому что, чтобы тащить такие тяжелые статуи, нужно очень много возмущения. И остановили их, собственно, только отряд лучников, который был послан префектом для того, чтобы их утихомирить. Но после того, как их гнев улегся, да, они стали понимать, что сейчас, вероятно, им грозит суровая расправа. И большинство проповедей, да, которые мы читаем, все, собственно, все, кроме первой, потому что первая сказана буквально до вот этого восстания. Она до него, все остальные 20 после. И мы задаемся вопросом, ну а разве Феодосий не был великим, не был благочестивейшим человеком, который, собственно, сделал христианство окончательно государственной религией, победил там Ариан на Втором Вселенском соборе?
У нас подобная ситуация историческая. У нас ли не замечательный национальный лидер, а повышение налогов, вот, по-моему, делает...
Повышение налогов всегда больная тема, независимо от хорошести лидера. Вот. И поэтому они очень боялись, что Феодосий устроит над ними серьезную расправу в связи с их неповиновением. Мы могли бы подумать, что они слишком переживают, но буквально через 2 года, в 390 году, похожая ситуация случилась в Фессалониках, там тоже начался бунт. И тогда Феодосий отправил туда отряд, и было убито, по сведениям одного историка Феодорита Кипрского, 7 тысяч человек, а по другой 15 горожан. Поэтому они действительно боялись, и действительно вероятность того, что им грозит всем суровая смерть и вообще суровый разгром, она была очень, очень высокой. И вот на этом драматическом фоне, собственно, Златоуст произносит свои проповеди, которые называются «О статуях». И мы теперь понимаем, почему. Или к антиохийскому народу.
Да, хотя эта, которую мы сегодня берем первая, она в предшествии, в преддверии этого. Хотя, в общем-то, страдание, как раз тема страданий в этой проповеди очень
как раз поднимается
так несколько пророчески. Ну что же, о чем говорил в сегодняшнем апостольском чтении, которое как раз и в толковании Иоанна Златоуста мы сегодня услышим. Там, прежде всего, увещание апостолу Тимофею не возлагать ни на кого рук скоропалительно, чтобы не приобщаться к чужим грехам, потому что велик не просто сам грех, а когда посредством воздвижения на высокое служение того, кто не в состоянии с ним справиться, приумножается зло.
Речь идет о рукоположении в священство, да, или в епископство, да, батюшка?
Да, да, речь о этих церковных степенях. Там есть и ряд других тем. И в частности, в завершении этого своего увещания апостолу Тимофею, апостол, наставник, советует ему употреблять вина. К тому приемли мало вина, к тому пей не только воду, как ты обычно это делаешь, а приемли малое вина, стомаха ради твоего, как-то это слово почему-то не переведено в послании, и приходится догадываться, незнакомым с медицинской терминологией, стомаха ради твоего и частых твоих недугов. Хотя в русском языке, наверное, желудка употребляется уже.
Не могу сказать, я только по-гречески.
В церковнославянском стомах, да?
Да, заболевание, там как раз на недомогание такой более был бы точный перевод, что по-всякому.
Ну вот, и это выбирается Иоанном Златоустом как наиболее легкая и полезная тема, потому что очень много в каждой строчке удивительной мудрости в этом послании к апостолу Тимофею, но выбирая из множества тем наиболее острую и простую для восприятия, он и предлагает обсудить отношение к вину и вообще данная ситуация, которая вообще немножечко странная. Очевидно, все, что писал великий Павел, предназначено для пользования церковью на все времена. Поэтому сказать, что это частная ремарочка, приятельская, или какой-то момент пристрастия апостола Павла, никак нет. Сам Златоуст замечает в своей беседе, что святые ничего не делают по пристрастию. Ни по неприязни, ни по излишнему кем-то увлечению человеческому. Поэтому очевидно, что это сказано в пользу поколений. И в данном случае немощь Тимофея представлена во всей полноте, а лекарством от нее, как бы сказали многие современные подвижники, да ты помолись, а ты пособоруйся.
Ну или почему бы поступало просто не исцелить Тимофея, или почему бы Тимофея не помолиться, чтобы, да, Господь исцелил?
Да, сам Иоанн Златоуст и задает эти вопросы. Разве не эти же люди воскрешали мертвых, исцеляли гораздо более безнадежно болящих там людей с полностью атрофированными ногами или отсутствующими почти что мышцами на них, когда вскочил сидевший возле храма инвалид и по повелению Павлову, и подобные многочисленные случаи, почему понадобилось здесь прибегать к услугам вина? В общем, вопрос действительно довольно острый.
Ну, на самом деле, вот я еще немножечко читала в одном источнике, что Тимофей, он еще был очень суровый аскет. У него была такая особенность, что он как раз ел только хлеб, воду, то есть он постоянно очень так усердно постился, и поэтому именно благословение пить немного вина, именно, да. Притом потом, я так понимаю, Златоуст дает довольно серьезный комментарий касательно того, что именно немного вина предлагает ему пить апостол Павел.
Он достаточно лаконично высказывается. Это уже Иоанн Златоуст разворачивает, да, мысли. Да. Мы сейчас, может быть, кое-что и зачитаем из его более уже широких и точных комментариев этого события. Но Иоанн Златоуст, но сам апостол Павел подчеркивает только то, о чем, да, вы сказали. Действительно, это крайний аскетизм Тимофея, потому что говорит, теперь не только пей воду, а предписание в отношении вина тоже замечательно аскетично. И не сказано «пей вино», а сказано «приемли мало вина», немного.
При том, что вообще вино использовалось в римской медицине как средство лечения для некоторых болезней, и наружное, и внутреннее.
Ну да, Господь же в притче о впадшем разбойнике говорит и о милосердном самарянине. возливай, лечил его,
да,
возливай
рану. На самом деле это указание на корпус Гиппократа даже. В корпусе Гиппократа есть довольно развернутый текст, который называется «О жидкостях». Он описывает свойства соленой воды, пресной воды и в конце вина. И он там, вот именно в этом тексте, он в частности говорит о том, как правильно пользоваться белым вином, красным, на какие стоит ткани, мхи, возливать какое вино и против каких ран оно хорошо работает. То есть это не только, скажем так, образы, но это еще и просто прикладная медицина этого времени.
И знакомые, то есть доступные.
Да, то есть это вот как звездочка. Или, я не знаю, йод, подорожничек, что-то такое.
В этой мере, которую указывает апостол для Тимофея, немного. Также есть, с одной стороны, действительно и милость, и при этом та же самая строгость, которая не оставляет, как признак Слова Святого, и в данном случае апостола Павла. Ну и мысли, которые Иоанн Златоуст по этому поводу высказывает, конечно же, дальше развивая тему о опасности и погибельности пьянства, и при этом называет еретиками тех, кто самое вино обвиняет в пьянстве. И говорит, это еретики. Те, кто считают, будто, а это очень распространенное сейчас, ну, не очень, а в связи с теми бедами, которые в связи с алкоголизмом очень распространенным имеет место, такое намерение полностью отказаться от вина как чего-то противного, от чего-то злого. В случае алкоголизма, несомненно, когда уже болезнь имеет место, а хуление творения Божьего, благословенного, которое используется в, во-первых, трех из семи таинствах, причастие святое говорить нечего, в соборовании, или освящение, которое совершается вином, и венчание, в котором тоже к устам уже новообраченных, уже венчанных, подносится общая чаша, которая есть тоже, она символическая чаша, это чаша Евхаристии, единства во Христе, чаша общих скорбей и радостей, которой надлежит теперь нераздельно испевать с супругом, но тем не менее это вино с водой. Ну, а кроме этого еще и освящение престолов. И, я думаю, мы еще вспомним, если пожелаем, где вино используется, и самое участие этого вещества в таинствах и чинопоследованиях Матери Церкви, конечно, запрещает его вычеркивать из числа Богом благословенных явств, дарованных человеку. Мало только Иоанн Златоуст замечает, что оно призвано веселить сердце человека, облегчать его скорби и тяготы, а не поражать душу и не губить ее, то, что происходит при отсутствии меры. Конечно, Иоанну Златоусту свойственно замечательно ярко высказаться о этих самых злоупотреблениях, что в самом деле достойно большего сожаления, чем пьянство. Пьяница – живой мертвец. Пьянство – демон самозванный, то есть который вызывается самим человеком, призывается тем, кто берется за излишним для него мир спиртного. Недуг, не имеющий прощения. Почему не имеешь прощения? Потому что пьяница, пока пьянствует, не кается. Один опытный священник мне говорил, что за всю его пасторскую жизнь ни разу с вечера человек нетрезвый, намеревающийся каяться, готовый на покаяние, с утра не приходил действительно принести покаяние. То есть даже покаяние нетрезвого – это не покаяние, а какая-то бравада и какое-то странное самоуничижение, которое более является проявлением гордости и помраченного ума, чем действительного покаяния. Не имеющий прощения, падение, лишенное оправдания, потому что, как говорят мои добрые знакомые, в том числе и алкоголики, что первую рюмку пьет трезвый. Когда мера начинает теряться, это уже что называется, я не помню тот момент, после которого я уже ничего не помню. А первую рюмку всегда берет человек совершенно трезвый. И это потому и Иоанном Златоустом комментируется как лишенное оправдание. Общий позор рода нашего. Пьяница не только бесполезен в собраниях, не только в делах частных и общественных, но и по одному просто виду противнее всех, дыша зловонием, изрыгание, позевание и крики пьяных неприятны и противны, и тем, кто видит и присутствует вместе с ними, внушают крайнее отвращение. Но край зла в том, что этот недуг делает для пьяницы закрытым небо. Пьяница Царство Божие не наследует. Вот. Ну вот, очень ярко и сильно, как всегда, у Иоанна Златоуста. Но напрашивается следующий вопрос. Ну, достаточно, скажем так, очевидно. Хотя, я думаю, никому не лишнее это услышать, потому что страх перейти черту меры с этим напитком всегда близок каждому из тех, кто все-таки позволяет себе.
Пашка, простите, пожалуйста, там интересно, Златоуст говорит, что это общий позор нашего рода. А, вероятно, он нас отсылает еще ко временам самого первого
рода человеческого. Да, хотя говорят, что Иов, простите, Ной это учинил нечаянно, что после всемирного потопа изменилось давление атмосферное, и вино получило, виноградный сок получил способность переработать сахар виноградный в алкоголь, в градус. И поэтому он без намерения впасть в какое-то забвение, нетрезвое, излишнее принял вина.
Ну, то есть в любом случае вино – это такой признак реальности именно послепотопного времени.
Ну, в общем, да.
Нашей как бы части истории человечества.
Ну, несомненно.
Это тоже очень интересно.
Несомненно. Несомненно, но вот… Ну, наверное, к завершению сегодняшней передачи мы уже как-то подошли, а вот эти пункты, которые 8, числом 8 приводит Иоанн Златоуст, почему необходимо святым страдать, а в данном случае святые – это не те, кто выше всех только и ближе всех к Богу, а все те, кто именуются христианами, мы тогда на следующей передаче, надеюсь, Наталья Александровна, рассмотрим. Благодарим от души вас и вас, дорогие наши телезрители.